эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Целью снижения смертности от алкоголь-ассоциированных заболеваний и отравлений Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики организовал онлайн-лекцию на тему «Влияние алкоголь-содержащих продуктов и табачных изделий на организм человека». Лекция была предназначена для медицинских работников фельдшерско-акушерских пунктов и центров здоровья. Провел онлайн-лекцию заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркодиспансера Минздрава Республики, главный внештатный специалист детский врач-психиатр-нарколог Минздрава Татарстана Степан Криницкий. И сегодня Степан Матвеевич в нашей студии. Степан Матвеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Степан Матвеевич, с вами мы регулярно встречаемся в студии радио Татарстана для того, чтобы не просто вот рассказать о вреде зависимости, которая, к сожалению, существует у людей, но для того, чтобы кто-нибудь задумался и все-таки предпринял такие решительные шаги в своей жизни и изменил ее в лучшую сторону. И я знаю, что вот буквально на днях вы в Республиканском центре медпрофилактики провели онлайн-лекцию на тему «Влияние алкоголь-содержащих продуктов и табачных изделий на организм человека». А для кого была ориентирована вот эта лекция? И как вообще считаете, это эффективно такие онлайн-мероприятия проводить?
Проводил мероприятие Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Татарстана. Он имеет разветвленную сеть центров здоровья. В центрах здоровья работают медработники, средние, врачи, которые обязаны доносить эту информацию до населения в рамках их функционала. Это их функция – работать на формирование здорового образа жизни. И чтобы как-то дать им некий методический материал, была организована эта лекция. То есть для них это была методичка, руководство для неких действий по отношению к населению.
Я ознакомилась с этой информацией на сайте Министерства здравоохранения Татарстана, и вы там особо говорили по мотивации. Вот для наших слушателей тоже, может быть, небольшая такая как лекция именно в плане мотивации. Это, наверное, касается не только тех, кто употребляет, но и их окружения.
Наркологическое заболевание – заболевание чрезвычайно сложное в плане лечения с точки зрения заинтересованности пациента в лечении. И как пациента заинтересовать, вся технология, это называется мотивация, то есть как смотивировать пациента получить лечение. Зачастую пациент и сам уже начинает понимать, что он уходит в зависимость, начинаются проблемы со здоровьем, с близким окружением, с работой, с правоохранительными органами. Но он упорно не считает себя больным, а считает, что он может справиться со своей проблемой, со своей зависимостью. И надо как можно раньше раскрыть ему глаза, что в одиночку, за редким исключением, не справится. У кого-то может быть, как говорится, 7 пядей во лбу, и он найдет себе возможность взять себя в руки и поставить точку на своей зависимости, естественно, пройдя некий период привыкания к этой новой действительности, тоже нелегкий. Большинство это делать не смогут, потому что это не их вина, а их беда. Если они попали в зависимость, зависимость – это хроническое состояние, которое, одиножды возникнув, будет существовать человеком всю его оставшуюся жизнь. И он всю жизнь будет с этим бороться. Поэтому, чтобы дать ему возможность бороться квалифицированно, используя современные методы, которые ему подскажут специалисты, для этого существует наркологическая помощь. И чтобы смотивировать пациента за обращением, мы проводили эту лекцию. То есть это называется в медицинских знаниях как мотивационное интервью. То есть как поговорить с человеком так, чтобы он захотел, если уж не с первого раза прекратить употреблять, хотя тоже такое бывает, как я уже только что сказал, а хотя бы разобрался в причинах, почему это с ним бывает, и понял, что без помощи нарколога, без помощи психолога, психотерапевта, любого другого специалиста, кто будет готов квалифицированно помочь, он не сможет обойтись. Поэтому было направлено это мероприятие по обучению специалистов мотивации. Что нужно выделить мотивацию? Мотивация бывает внешняя и внутренняя. И очень часто пациенты приходят с одной лишь внешней мотивацией. То есть он, в принципе, попал в эту ситуацию, когда кругом вокруг него, как говорится, вспышка справа, вспышка слева, он обложен со всех сторон, и ему угрожают увольнение с работы, лишение каких-то привилегий, расторжение брака, лишение родительских прав – понимает, что если он не согласится на лечение, он попадает в эту ситуацию и несет ответственность с полной силой. Ему предлагают, пожалуйста, вот, пойди к диспансер, пойди к наркологу, получи лечение, начни вести трезвый образ жизни, мы это примем, что ты начинаешь исправляться, и как бы посчитаем, что ты уже готов быть тем же прилежным семьянином, отцом, матерью, для того, чтобы мы успокоились и не стали настаивать на всех этих карах для тебя. И это вот просто чисто внешняя мотивация. То есть человек идет получать помощь не для себя, а для кого-то. Его заставили, его загнали в эти рамки. Но бывает этого достаточно, потому что когда он приходит к нам, с внешней мотивацией. С ним работают психологи и психотерапевты и переводят внешнюю мотивацию во внутреннюю. То есть они уже силой своих методик убеждают человека, во-первых, объясняют, как она возникла, из чего она состоит, как она подкрепляется различными неправильными моделями поведения его, какие угрозы таят эти модели поведения, если он будет продолжать так же дальше жить. И человек начинает понимать, что да, ему надо меняться, чтобы жить нормально. И возникает внутренняя мотивация на изменение поведения.
А это вот часто происходит, что человек внутренне уже сам приходит к такому решению?
И такое бывает. Для того, чтобы человек пришел, он должен упасть на дно. Вот когда он упал на дно, когда уже его жена выгнала из дому, он пошел там ночевать в подъезде. Если его уволили с работы хорошей, остановили на дороге пьяного, отобрали права, у него открылась какая-то впереди бездна, он не знает, как дальше жить. И тогда он приходит. Но это, опять же, внешняя мотивация. А бывает так, что человек пьет, 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 и начинает понимать, что он уже ничего с собой делать не может, он дает себе слово, пить больше не будет. Не пьет месяц, не пьет полтора, и вдруг у него что-то внутри просыпается, что упорно его зовет пойти выпить. Это так называемое компульсивное влечение, которое в структуре большого наркоманического синдрома является неотъемлемой частью клиники хронического алкоголизма. Оно возникает часто, практически всегда, и всегда является побудительным мотивом к рецидиву заболевания. И когда вот раз за разом он испытывает эти побудительные мотивы к заболеванию, он понимает, что ничего с этим делать не может, он идет, приходит к нам в стационар и ложится, и лечится. Это уже внутренняя мотивация. Но бывает даже лучше, когда сначала работает внешняя. То есть для того, чтобы прийти внутренней мотивацией, он должен, как мы уже говорили, упасть туда, глубоко на дно. А бывает, что упадет на дно туда, где у него уже с головой полный непорядок. И достучаться до его здравых мыслей бывает очень сложно. Потому что там в голове уже зацепиться не за что. Нет здоровых мыслительных процессов, которые можно отрегулировать. Там уже все поражено патологическим влечением к алкоголю, патологическими связями, алкогольным наркоманским окружением, моделями поведения. И он из этого замкнутого круга уже не то что не хочет, а не может выбраться. Бывает поздно, да, когда уже окончательная внешняя мотивация начинает работать и играть. А бывает еще хуже, когда он на дно упал, потерял вот этот человеческий облик. У него уже никакая мотивация работать не будет. Для него уже этот единственный приемлемый вариант жизни – это жизнь вот в этом кругу бомжей, опустившихся личностей, наркологических стационаров и все остальные прелести наших настоящих алкоголиков. Человек к нам приходит, начинаешь убеждать, что он больной. Он говорит, вы что, какой я больной, я под забором не валяюсь. Но если ты будешь под забором валяться, то, наверное, уже будет третья стадия алкоголизма, ты уже будешь неизлечимый абсолютно. Но мы тебя не вылечим, потому что там уже ноль хороших прогнозов. Прогноз только неблагоприятный. Давай работать сейчас, пока еще можно за что-то зацепиться. Мозги работают.
Ну вот вы сейчас говорите о проблемах, связанных с людьми зависимости взрослых. На этой же онлайн-лекции, о которой вот мы сегодня говорим, вы говорили и о детях, подростках, у которых есть зависимости, и о том, что необходимо работать с родителями таких детей.
Да, зависимости воспитываются с малого возраста. Даже с нулевого возраста бывает так, что вынашивает плод мама, которая потребляет или наркотики, или алкоголь, или курит. И ребенок будет уже с предрасположенностью очень четкой, конкретной. Это не генетическая, это зависимость от матери к ребенку, которая связана с обменом веществ. То есть там уже будут формироваться биохимические основы возникновения зависимости во внутриутробном периоде, если мама злоупотребляет или просто употребляет, потому что употребляющий беременность – это по-любому злоупотребляющая. То есть она не только на себя, но и на ребенка воздействует. Дальше маленький ребенок начинает расти, познавать мир и видит пьющих родителей. Родители говорят, вот сегодня праздник, поэтому мы тут выпиваем. Или папа пришел там пьяный с работы, у него получка была. Папе положено в получку выпить. Мама пришла в расстроенных чувствах, немножко под градусом. Мама расстроилась, кто-то ее обидел, мама выпила. У ребенка складывается модель поведения, что если радость, надо выпить. Если горе, надо выпить. Если получка, надо выпить.
Праздник.
Если праздник, надо выпить. Пробуй его дальше убедить, что это не так, что можно жить и без алкоголя, как живут многие-многие семьи. Дальше больше. Ребенок начинает взрослеть, берется за сигарету, папа ругает, а ребенок говорит, а ты ж там куришь. Пример родителей уже работает очень-очень негативно на воспитание здорового образа жизни, когда ребенок начинает сам вступать в возраст, когда ему предложат какое-то психоактивное вещество. Если ему предложили курить, а отец курит, то, скорее всего, он будет курящий дальше. А курение – это входные ворота всех зависимостей, всех психоактивных веществ. Потому что механизм развития зависимости, он единый для всех веществ. Если он начал формироваться в 14-15 лет на никотин, то он задаст общую схему существования человека, данного конкретного, в окружающем мире – с позиции зависимого человека. То есть, если попадет ему дальше алкоголь, попадут наркотики. Да, он может не получить удовольствие, получить некие негативные. Или он может быть воспитан и так, что это будет воспринято им как единичный факт, и он дальше будет отказываться. И дай бог, чтобы так и было, и человек не станет зависим. Но если он станет потреблять иные психоактивные вещества регулярно, зависимость разовьется на порядок быстрее, чем у человека, который ранее не был зависим ни от чего. То есть это будет у него первое психоактивное вещество, весь процесс формирования зависимости будет протекать как на абсолютно здоровом человеке. Если приходит зависимость на зависимое состояние, допустим, от никотина, то зависимость развивается в 2-3 раза быстрее. Наступит то состояние, когда человек не сможет дальше жить без этого, и еще раньше впадет то состояние, когда уже помочь ему будет тяжело, а то и невозможно. Все процессы, все стадии будут проходить быстрее, скорее и трагичнее.
Вот в интервью в 2017 году, когда речь шла о том, что по всей стране рост детской наркомании, вы говорили в одном СМИ, что в Татарстане статистика, наоборот, падает, показатели по детской наркомании. Это было в 2017 году. Вот прошло уже 6 лет. Какая ситуация с детскими зависимостями у нас сейчас в республике?
Сейчас тенденции нехорошие. У нас было более-менее, начиная где-то 6 лет назад, это какой-то год 18-й, у нас цифры снижались. Доходило, что у нас на республике было по 3-4 человека с диагнозом зависимость от наркотиков. С пагубным употреблением, когда было там эпизодические случаи употребления наркотиков, таких было всегда достаточно. А так, чтобы человек был зависим, требовал лечения и реабилитации, то были даже года, когда единицы были детей. А сейчас вот именно с начала этого года это как прорвало. Это мы каждый месяц имеем по 2-3 случая госпитализации к нам в стационар уже детей с зависимости. И самое интересное, что преобладают девочки 15-16 лет. И наркотики такие, которые взрослые обычно употребляют, эти новые современные различные мефедроны и прочие психостимуляторы, это и обычные каннабиноиды, и алкоголь плюс ко всему. Недавно консультировал одного мальчика, ну тут уж не девочка, а мальчик, который говорит, я потребляю исключительно дорогие напитки, или виски, или коньяк, или что-то. И сколько можешь выпить? Ну, бутылку виски выпью. Это как-то интересно даже для меня стало.
Страшно, ужасно.
Да, ребенку 17 лет, а он ребенок же еще, по сути, по его взглядам на жизнь, уже имеет выраженную зависимость. У него была цель именно потреблять эти крепкие напитки, чтобы, наверное, считать себя равным каким-то кумиром, которым он подражает. Это же ведь начинается привыкание зачастую с каких-то атрибутов. Это не обязательно желание опьянения, желание получить состояние интоксикации, почувствовать себя пьяным, почувствовать себя там веселым, расторможенным. Иногда некоторые привыкают для того, чтобы вот покрасоваться там с рюмкой дорогого напитка, побывать своим в компании таких людей, может быть, старше его по возрасту, почувствовать себя неким мажором, который может себе позволить это. Но все равно это приводит к тому же алкоголизму, и судьба у всех одна и та же, это третья стадия под забором.
Да, может быть, с точки зрения вот тех, кто попадает в зависимость, это вначале выглядит красиво, но, как вы говорите, это все заканчивается очень страшно. По поводу не только алкоголя, но и наркотиков. Существует такой стереотип, что есть легкие препараты, которые, может быть, не так страшны, а есть вот серьезный препарат, даже название их называть не хочется. Насколько я знаю, наркологи считают, что легких наркотиков не бывает.
Конечно, считают, что не бывает, потому что и те, и другие убивают. Если там героин может тебя убить за 1.5-2 года, то те же каннабиноиды убьют тебя при регулярном потреблении за 5-6 лет. Ну и ты выбираешь, если ты молодой, тебе 20 лет, умереть за 2 года или умереть за 6 лет. Хороший выбор.
Однозначно.
Однозначно одинаковый выбор, по сути. Ну или алкоголь. Это тоже, это минус 15-20 лет жизни, если станешь алкоголиком. Минус 15-20 лет жизни. Ладно, молодые люди смерти не боятся, это уже психологическая аксиома. Никто из них смерти не боится, они считают, что это когда-то будет далеко и не с ними. А когда человек пройдет возраст осознания, что он уже скоро смертен, ведь каждый час хочется эту жизнь продлить. Не то что день, не то что год, а каждый час хочется прожить.
Ну, вот вы сказали, что совсем свежий случай, 15-летние девочки с серьезными зависимостями. Они ведь живут в семьях, у них ведь есть родители. Они этого не видели, да, получается?
Всякие родители. Вот конкретные случаи. В одном случае там родители в разводе, мать в другом городе, и этого ребенка перебрасывали друг к другу. Когда ей надоедала чрезмерная опека матери, она удирала к отцу. Отец, может, тоже начинал за нее слишком следить, она убегала назад к матери, ну и вот в период этих перебежек попала в компанию как попала, то есть девочки мирно себе жили, скажем так, не были наркоманками, вдруг решили испытать судьбу, нашли в телеграм-канале некий канал, где им предложили красивое времяпрепровождение в кругу ребят, они купились на это, попали на квартиру, где их, может, принудили. Может, уговорили потреблять наркотики. Вы что-то платили за них? Нет. Понятно, что с девочки можно взять. Деньгами не платили. Я ж не буду говорить открытым текстом. Это
понятно, да.
Это понятно, о чем идет речь. Вот, и девочки зависли там на неделю в этой какой-то квартире непонятной. Там правоохранительные органы, конечно, взялись разбирать этот случай. Там наверняка будут некие, как у нас говорят, процессуальные выводы сделаны по этому событию. И будут найдены те, кто и притон содержал, и девочек, получается, в наркоманию вовлек. Серьезные уголовные статьи.
Ну, вот как-то даже после таких страшных фактов, о которых вы говорите, может быть, несколько наивно просить озвучить советы родителям. Ну, лучше что-то делать, чем совсем ничего не делать.
Ну, советую я всегда даю простой. Будьте в курсе событий, что происходит в жизни детей. Б. Их эмоционального состояния, как они воспринимают мир, вас, окружающую действительность. И в курсе всех их успехов и неудач. Если все это будете знать, то быстро сообразите, что с ребенком что-то происходит. Ни в коем случае не замыкайтесь на решении проблем. Если не хочется идти к специалисту, соберите как так называемый семейный совет, семейный курултай, вместе обсудите. Наверняка будут старшие люди, опытные, если у вас там есть родственники, с которыми можно посоветоваться. Для некоторых это, наоборот, даже хуже бывает, чем идти к специалисту, огласить свою этот ссор, вынести из избы, стать неким иным в близком окружении, ну тогда, пожалуйста, специалистов, которые ни сном, ни духом о ваших семейных связей, дадут совет быстро, найдут решение проблемы. Не случай, наверняка у человека бывает не уникальный, всегда есть общие модели, по которым мы работаем, всегда найдем решение, привлечем кого надо, поперек вашей воли никогда не пойдем. Всегда будем действовать в согласии. Понятно, что если будете избегать, если будут проблемы с ребенком, он будет попадаться в полицию, будет там ходить в неположенное время, это рано или поздно выльется в комиссию по делам несовершеннолетних, подразделение по делам несовершеннолетних. Там уже, конечно, будут другие меры, там уже никто особо вас спрашивать не будет, что с вашим ребенком делать и как поступать. Может, и прав лишат за это родителей. Но пока еще можно что-то сделать, пожалуйста, у вас есть выбор.
А есть смысл вот родителям если они что-то заподозрили, привести ребенка проверить к наркологу?
Легко, конечно, есть смысл. Даже если как-то молодежь говорит, стрёмно идти к наркологу, пожалуйста, идите в аптеку, если на наркотики подозреваете, купите тест, проведите его сами, там все подробно расписано в инструкции, что такое положительный, что такое отрицательный результат. Бывает этого достаточно, если там, допустим, это первые там несколько случаев, эпизодически нет системы. А если это уже система, один раз провели положительный, провели работу, потом, видите, с ребенком то же самое происходит, ну ладно, провели второй, а уже второй положительный, это то, как к наркологу идти, значит, все ваши методы не работают, ребенок вами манипулирует, и вы ничего с ним сделать уже своими силами не можете.
В студии был заместитель главного врача по детской наркологии Республиканского клинического наркодиспансера Минздрава Татарстана, главный внештатный специалист, детский врач-психиатр-нарколог Минздрава Республики Степан Криницкий. Вы слушали передачу «Актуальное интервью». К эфиру ее подготовили звукооператор Саня Хаматова и журналист Елда Скрепостина. До свидания.